Книги пророка Исаии, известная 53 глава, в которой очень ярко, точно и пронзительно пророчествовал Исаия о страданиях Иисуса Христа. Эту главу очень часто читают при совершении Вечери Господней. Исаия, 53 глава, 7 стиха. «Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец, пристрекущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят. Но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Страдая, Иисус Христос во время своих крестных страданий, он претерпел различные страдания. Это духовные, эмоциональные, физические, в том числе. Весь спектр страданий, который только возможно, в том числе и предательство со стороны своих близких, он это испытал. И стыд, и позор, и причисление себя к разбойникам, к преступникам. И интересно, как вели себя рядом люди. Все вели себя по-разному. Но у Христа были разные ученики. Мне бы хотелось сегодня говорить об одном из тайных учеников Христа. И как он из разряда тайных перешел в число явных учеников Христа. И вот здесь мы читаем о нем в Евангелии. Все четыре евангелиста упоминают этого человека. Но в первое упоминание о нем происходит здесь, у пророка Исаии. Когда Исаия пишет в 9 стихе, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Вы знаете, как хоронят преступников и сегодня приговоренных к смерти? Их хоронят в безвестных могилах. И не дают их, те, которые преступники, террористы, их не отдают похоронить родственникам. Их хоронят на каких-то тайных кладбищах, ставят какие-то номера, и никто не знает, где они похоронены. И вот этих разбойников и всех трех распятых на кресте, их ждала одна общая могила, куда должны были их похоронить. Христа вместе с этими разбойниками. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Вот такое пророчество. Давайте мы посмотрим, кто же такой этот некто, таинственный некто, кто же этот богатый человек, который предоставил ему гроб. Вы знаете, о нем все четыре евангелиста отметили интересную характеристику. Звали его, этого таинственного, тайного ученика Христа, Иосиф из Аримафеи. Вот у него очень хорошая характеристика в Евангелии. Матфея 27:57. Что о нем сказано? Богатый человек из Аримафеи именем Иосиф. Он также учился у Иисуса. Он был учеником Иисуса. Он учился у него. Марк 15:43 пишет, знаменитый член совета ожидал Царства Божия. Марк также пишет об этом человеке, что он был знаменитый член совета. И он учился, то есть член Синедриона. И он был известный член, можно так сказать, Совета Федерации того времени. Известный член. И он также ожидал Царства Божия. Лука пишет о нем 23:50, добрый и правдивый, не участвовал в совете и деле их. То есть, когда этот Синедрион отправлял на смерть Христа, он не участвовал с ними в этом злом совете. Может быть, он был рядом, может быть, он просто не посетил этот совет, но он не участвовал. Его голос не был подан за то, чтобы распять Христа. Иоанн пишет о нем, Иоанн 19:38, ученик Иисуса тайный из страха от иудеев. И он просил Пилата, он пришел также к гробу, к месту захоронения, увидел, что Иисус умер, пошел к Пилату и просил тело его. И он оказал ему погребение в своем новом гробе. Вы знаете, как хоронили раньше людей? Раньше, до например, вавилонского пленения, просто имели семейное захоронение, семейную пещеру, семейный склеп, люди, которые имели, и там складывали на таких полочках своих усопших. И когда они сливали, то они просто в нижнюю часть складывали кости на кости. И поэтому такое выражение было «приложился к предкам своим». Приложился, то есть буквально он умер, и потом его через год, его косточки положили туда на те же самые. А Иосиф уже хоронили по-другому. После вавилонского пленения мы читаем пророчество Даниила, 12 глава. Он пишет 12:2. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание». После вавилонского пленения у иудеев изменился порядок захоронения. Они клали отдельно своих покойников, потому что Даниил им сказал, одни воскреснут для жизни вечной, одни на вечное поругание. И чтобы не перемешивать косточки, они просто клали их потом отдельно. В такие специальные коробочки, такие чехолчики для этих костей, которые потом после сливания были. И вот Иосиф приготовил свой новый гроб, который он, наверное, себе, как семейное захоронение было, приготовил себе новый гроб, в котором никто не был похоронен. И он взял тело Иисуса и положил его в своем новом гробе. Вы знаете, стоимость этого гроба примерно на наши деньги, она достаточно значительна. Когда мы были в Израиле, и экскурсовод рассказывал, что сегодня, говорит, место захоронения недалеко от Иерусалима, подобное место захоронения, начинается от $1 миллиона. Небольшая пещерка такая для захоронения. От $1 миллиона. И многие богатые люди, евреи со всего мира, они позаботились о том, чтобы у них там было какое-то захоронение. Это очень ценно, потому что эти люди имеют деньги. Они понимают, что с собой их унести не получится, но на что-то их надо использовать, потратить. И поэтому мы понимаем, что этот человек пожертвовал для Христа достаточно значительную сумму. Что еще сделал этот человек, Иосиф из Аримафеи? Мы посмотрим о нем. Он был из начальников, его многие знали, но он не причислял себя к таким, к открытым последователям Христа. У него была отличная характеристика, но там стоит запятая, одно маленькое слово «но», после которого идет разгадка его тайны. Но он был тайный из-за страха от иудеев. Все у него было хорошо, он был богатый, он не участвовал, он верил в Иисуса Христа, он учился у Христа, он ожидал Царства Божьего, казалось бы, все прекрасно, но он был тайный ученик. Потому что у него был страх. Этот страх был не только у Иосифа Аримафейского. Этот страх был и у многих людей, и у многих начальников. Иоанна 12:42 мы читаем, и 43. Иоанна, Евангелие Иоанна 12:42 и 43. Читаем интересный текст. «Впрочем, из начальников многие уверовали в Него, в Иисуса, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Смотрите, многие начальники того времени уверовали в Иисуса. Но они были тайными учениками, как Иосиф из Аримафеи. Они не хотели исповедовать, то есть буквально открыто признавать себя последователями Христа. Потому что это была непопулярная тема, непопулярная партия. Они не хотели открыто признать себя учениками Христа, потому что их могут отлучить от синагоги, потому что Христос был не из правящей партии, он был не из главенствующей конфессии в стране. Христос представлял собой такого проповедующего учителя, который ходил. И люди слушали, они понимали, что это Мессия, они учились у Него, ожидали Царства Божие, но не хотели открыто при людях признать себя Его последователями. Потому что у них был страх. Они боялись за свое положение. Они боялись потерять это положение. Они боялись осуждения родственников, близких, коллег по работе. Лет 15, может быть, 20 назад один из правоохранителей, майор из ФСБ, пришел в нашу церковь и там спрашивал что-то, беседовали мы с ним. Я ему говорю, что ты все ходишь вокруг да около? Давай приходи в члены церкви, становись, кайся, крещение принимай. Я не могу, мне не положено по службе. Понимаете? Не мог человек из-за своей службы принять Христа в свое сердце. Многие люди понимают, что они служат кому-то, но служить Христу – это высшее служение из всех возможных служений. Всякой любой службы служить Христу – это самое высшее, и ради этого можно оставить все остальное. Так говорил Христос. Ради этой драгоценной жемчужины Царство Небесного продает купец все, что имел, и покупает ее. Вы знаете, в этом-то как раз мы читаем трагедию Иосифа. Смотрите, Иосиф был прекрасный человек, но до распятия Христа, до смерти Христа, о нем ничего не было известно в Евангелии. Прекрасный человек. Но пока Христос не умер, о нем не было ничего известно. Он никак себя не проявил. Вы знаете, вот она трагедия. Иногда мы так скучаем за теми, кого нет с нами. Иногда мы понимаем, что надо было что-то сказать им. Пришел один человек из армии и говорит своей невесте, «Наташа, ты получала от меня письма?» Она говорит, «Нет». «А что?» «А я так хотел написать». Вы знаете, пока люди живы, пока они рядом с нами, надо писать им письма, надо говорить им добрые слова. Мы были 3 недели назад в Брянске, на юбилее, 70-летнем юбилее нашего родственника Ивана Анисимовича Романенко. И там был такой очень трогательный момент, когда один из старших сыновей, наверное, старший сын, после одного стихотворения в адрес его отца, он вышел и в микрофон начал говорить, как он любит своего отца, как он им дорожит. И он потом признался, мы говорим, Роман, почему ты это сделал? Он говорит, если бы я это не сделал сейчас, я бы корил себя всю жизнь. Все понимают, что все мы друг друга любим, но мы боимся иногда сказать об этом вслух. Мы боимся иногда произнести вот эти слова ободрения, одобрения, почтения, любви, признаться к своим родителям. Мы иногда мало говорим нашей маме, мама, мы тебя любим. Мы иногда не говорим нашему отцу, папа, как мы ценим тебя, как мы дорожим. Уходят наши родители, их больше нет. Мы хотели бы сказать им что-то, а их уже больше нет. Иосиф Аримафейский уже понял, что Христос распят, и он не сможет открыто уже себя исповедовать никак, что он ученик, он опоздал. Но что он делает? Смотрите, что делает Иосиф Аримафейский. Он идет к Пилату, он просит тело. В то время, когда все ученики разбежались от Христа, кто-то даже предал, кто-то отрекся, остальные убежали. И всех только один тайный ученик проявился и признался перед Пилатом, что он его ученик. «Дай мне тело его, я похороню». Тем самым он засвидетельствовал из оставшихся живых. Он самый близкий, он его последователь, он его похоронит. Он наследник его. Вы знаете, вот в этом-то трагедия Иосифа. Да и наша трагедия в том, что мы причисляем себя иногда, или ведем себя, как тайные ученики. Венки после смерти, добрые слова, хорошие слова после того, как мы уже потеряли близких, и мы вспоминаем, да, хороший был человек. Знаете, мне приходится бывать на кладбище не очень часто, но достаточно часто. Я смотрю, там все святые люди похоронены. Я думаю, где же грешников хоронят? На кладбище все добрые люди. У всех милый, дорогой, золотой ты наш, прекрасная моя, ненаглядная, единственная. Такие эпитеты там у всех. Я думаю, а где же следующее кладбище, где всех этих негодных людей хоронят, с которыми всю жизнь ругались? Где же хоронят этих людей? Ну, не принято, вы знаете, не принято о покойниках говорить плохо. В культуре нашего народа, нам, да может быть, не только нашего. Вот почему-то проявляется все только доброе тогда, когда мы теряем и хороним наших близких. Почему так бывает? Венки после смерти, цветы и слезы на могиле, Ну, у нас одна была сестра, баба Шура, ее звали Александра Васильевна на Донском. Она говорит, свой первый букет в жизни мне вручили на крещении в церкви. Печально. Лучше, говорит, букет, как говорят, есть народная мудрость, лучше маленький букет в теплые руки матери, нежели охапку цветов в ее холодные ноги. Надо успеть, братья и сестры, пока мы живы, прийти и сказать добрые слова нашим близким, прийти и сказать добрые слова родственникам нашим, тем, с которыми мы живем, признаться в любви, сказать, что мы ценим, что мы благодарим Бога за вот наших близких. Это надо делать, пока мы живы. Кончится наша жизнь, и ничего мы не сможем сделать. И вот этот Иосиф, он был тайным учеником. Знаете, и только лишь мы посмотрим, это печаль в его жизни, это трагедия Иосифа, это наша с вами трагедия, которая повторяется из жизни в жизнь, из поколения в поколение. Но мне бы хотелось сказать и не только о трагедии Иосифа, мне бы хотелось сегодня сказать и о прекрасном, и о славном в истории Иосифа. Смотрите, как смерть Христа изменила его жизнь. Насколько смерть Христа изменила его личность, его характер. Когда он увидел, как умирает и страдает праведник, когда взор на Голгофу, взор на крест, на котором истекает кровью Божий Сын, насколько этот взгляд произвел серьезные изменения внутри самого Иосифа. Мы не видим этих изменений, о них не написано, об этих изменениях, но внутренних, духовных изменениях. Мы видим только измененную жизнь, мы видим измененные дела. Все разбежались, отреклись и предали. И только лишь один Иосиф из Аримафеи приходит к правителю и причисляет тем самым себя к последователям Христа. И говорит, дай мне тело, и я его похороню. И мало того, что он причислил, он не побоялся того, что будет. Отлучат его от синагоги или нет. Лишат ли его этого мандата Синедриона? Не лишат. Может быть, его тоже заключат под стражу. Может, он тоже будет переживать какие-то трудности, скорби. Его это уже не интересовало. Он понимал, что он хочет идти за своим учителем. Он уже не тайный ученик. Он уже явный ученик Христа. И он пошел на жертвы. Достаточно серьезные материальные расходы, потому что он новый свой гроб пожертвовал. Пришел также и Никодим, который, помните, раньше приходил к Иисусу ночью и говорил, а как это родиться свыше? И Христос с ним ночью беседовал. И он принес состав, литр около 100. Это не наших литров. Литр это где-то 360 грамм. Около 100 это 36 литров таких вот благовоний, которые употребляют для бальзамирования, для умощения тел. И они вместе совершили вот это погребение и отнесли его и положили в новом своем гробе. Поэтому сегодня мы смотрим, насколько сила крови Христа, его страдания изменили многих людей. Они изменили разбойника, который висел на кресте справа от Христа. Страдания Христа изменили судьбу. Насколько страдания Христа изменили судьбу даже сотника, который руководил воинами, производящих это распятие. Он говорит, воистину это Сын Божий. Как крест Христа, вот этот перекресток, который проходили люди, как он менял их жизнь. Насколько он был таким радикальным перекрестком в жизни и новой отправной точкой следования уже в Царство Небесное, в Царство Божие. Никодим уже не спрашивал, как это родиться свыше. Никодим уже родился свыше. И мы видим, потому что он уже не побоялся никого. Он то ночью приходил ко Христу из-за страха от иудеев, а то он пришел днем. Пришли они вместе к правителю, просят тело, идут, хоронят его, и все люди смотрят, кто это такие? А это вот новые ученики Христа. Сила крови омыла грехи разбойника, сотника, Иосифа из Аримафеи, Никодима, ну, этого учителя израильского. Сила крови Христа, она и сегодня готова омывать наши грехи и пороки. Помню, был у нас в церкви давно такой брат, Сапилкин Николай Андреевич. Давно он был И как-то тогда КГБ было, работало с многими верующими, и некоторые переставали посещать собрания. И он не посещал собрания, писал ноты для хора и называл себя тайным учеником Христа. «Какой твой статус?» – спрашиваю у него. Говорит, «Я тайный ученик Христа». Тайный ученик. Но вы знаете, я смотрю, что много тайных учеников у Христа и сегодня. Их много даже. Они есть даже в нашем собрании. Они могут себя показать в собрании, но в жизни живут так, чтобы никто не подумал, что они ученики Христа. Спросили у одного брата, потом у одного сестры, а что ты не клеишь рыбку на крышку багажника сзади? Ну, как символ, знак христианства. Он говорит, ну, я не езжу по-христиански, к сожалению. Мой стиль вождения не такой христианский. Я не могу, как бы, наклеить. Почему жизнь многих людей, считающих себя христианами, она не меняется? Многие люди сегодня считают себя и ведут себя как тайные ученики Христа. Так ведут, чтобы никто не догадался, что они ученики Христа, что они члены церкви. Я помню одного брата, он в Ростове сейчас, он как-то получал высшее образование и как-то обмолвился. Он был из верующей семьи, но учился в Ростове, и как-то он обмолвился, говорит, я 5 лет проучился, и никто не узнал, что я верующий. Я вот не знаю, это плюс или минус. Тайный ученик Христа. Вы знаете, тайны из-за страха. Христос говорит о том, что Он ждет и примет тех, которые исповедовали Его пред людьми. Вот что значит исповедание, которые жили так, чтобы по их жизни можно было сказать, что они ученики Христа. Многие люди одеваются так. Я некоторых встречал в городе, извините, христиан, даже христианок, и никогда не подумаешь, вот если не узнаешь их, что это верующие люди, так могут одеваться, так могут ходить. Некоторые люди разговаривают так, что никогда не подумаешь, что это верующие люди. К некоторым на страничку зайдешь в социальных сетях и никогда не догадаешься, что она принадлежит христианам, верующим людям, что это ученики Христа, которые должны светить всем. Такое там на страничках, мирская музыка с матами и все остальное. Как могут жить так верующие? Это тайные ученики Христа. Но так всем тайным ученикам надо, как Иосифа из Аримафеи, подойти к Голгофе, подойти к Иисусу Христу, подойти под струю крови Христа, чтобы еще раз посмотреть, что Божий Сын умирает за нас. И если сегодня мы не перейдем в разряд явных учеников Христа, в число Его учеников, то вполне возможно, мы не окажемся с Ним и в Царстве Небесном. Это тоже очень важно. Христос говорит так, кто не исповедует меня перед людьми, того не исповедует и Отец мой Небесный. То есть, кто будет таиться перед людьми, бояться жить так, как живут ученики Христа, настоящие ученики Христа, того и Отец Небесный не будет исповедовать. И я не могу исповедовать того перед Отцом Небесным, говорит Иисус Христос. Публичное исповедание. То есть не побоялся он, Иосиф из Аримафеи, не побоялся стать число учеников Христа. Что бы с ним ни случилось уже, он решил идти уже до конца за Христом. Поэтому смерть Христа все изменила в его жизни. Смерть Христа изменила все в жизни Никодима. Она изменила в жизни разбойника, в жизни сотника и в жизнях сотен, тысяч и миллионов людей. И сегодня смерть Христа может изменить и вашу жизнь, чтобы из разряда тайных мы могли перейти в разряд явных учеников Христа, открытых учеников Христа, чтобы мы жили и было видно, что мы дети Божии, чтобы мы были светом и примером для этого мира. Ведь именно так Христос говорит на Горной проповеди: «Вы свет миру, вы». Именно в это темное, смутное время, когда люди не знают, как поступать, Христос хочет, чтобы Его последователи, Его церковь была светом и примером в этом мире. Там, где вы живете, там, где вы работаете, чтобы, где вы учитесь, в вашем классе, в вашей студенческой группе, чтобы люди знали, что вы ученики Христа. и могли последовать за вами и дойти до Христа, дойти до Царства Небесного. Поэтому вопрос сегодня первый. Какие мы ученики у Христа? Может быть, еще до сих пор тайные. И исповедание перед людьми, словом, поведением, это тоже жизнью своей, образом жизни, это тоже очень важно. Перед людьми и перед Богом, перед людьми и перед небом исповедовать Христа. И, конечно, если мы ученики явные, то мы жертвуем время свое, мы жертвуем силы свои, способности, мы жертвуем средства свои, как жертвовал Иосиф из Аримафеи. Он достаточные средства пожертвовал для того, чтобы дать место захоронения. Он не хотел, чтобы Христос был похоронен просто в той общей канаве, где хоронили преступников. Это возможность сегодня перейти из разряда тайных учеников в разряд явных его последователей. Поэтому об этом будем молиться, братья и сестры, чтобы Господь помог нам сегодня и дал нам возможность еще раз посмотреть на Христа. Он страдает за нас. И зададим себе вопрос, а на что мы готовы ради нашего Господа? Видят ли люди в нас, Его последователей, учеников? Отличаемся ли мы от этого мира? Или мы стараемся подстроиться под этот мир? Так же самое живем, так же самое зарабатываем деньги, как этот мир, с обманом. Так же самое мы разговариваем, смотрим те же самые передачи. У нас то же самое, что у этого мира на страничках наших. Так же самое, значит, мы являемся до сих пор еще тайными учениками. Но пора выходить из этой тени, пора выходить из этого сумрака для того, чтобы становиться открыто на сторону Христа и прославлять Его в нашей жизни. И тогда мы окажемся с Ним в Царстве Небесном.